Влад Эверест. Защитник Аурелии. Часть третья. Наследник Мора. Текст читает Дмитрий Осипчук. Империя Аурелия умирает. Налоги растут, бандиты хозяйничают на дорогах, а по всей стране разгорается пламя революции. Во главе мятежников стоит Виктор Морвран, бывший герой, обещающий народу справедливость и свободу. Любой ценой. Марк – простой наемник, для которого важны лишь золото и выживание. Но судьба бросает его в водоворот заговоров, предательств и древних тайн. Ему предстоит узнать страшную правду о своем происхождении и сделать выбор, который определит будущее мира. А из глубин земли уже поднимается Мор. Сила, способная уничтожить все живое, и остановить ее сможет лишь тот, кто объединит вчерашних врагов. Глава первая. Серебряный след. Эхо тишины. Тишина в заброшенном винном погребе была тяжелой, густой, словно пыль, покрывающая пустые бочки. Но Марк слышал в ней крики. Он все еще слышал рев 50-тысячной толпы на площади и тот голос. Вкрадчивый, торжествующий голос, который прозвучал не в ушах, а прямо в мозгу. «Здравствуй, сын!» Марк сидел на полу, прислонившись спиной к холодному кирпичу стены, и смотрел на свои руки. Они были грязными, в ссадинах и чужой крови, но дрожали не от усталости.
«Ты молчишь уже час!»
Голос Валерии разрезал тишину, как меч разрезает ткань. Бывшая рыцарь стояла над ним, скрестив руки на груди. В неверном свете масляной лампы ее лицо казалось высеченным из камня. Только глаза, ярко-голубые, тревожные, выдавали напряжение.
«Нам нужны ответы, Марк!»
«Грок думает, человеку нужно вино, а не вопросы!»
Пробасил орк из темного угла. Он откупорил чудом уцелевшую бутылку зубами и сделал большой глоток, поморщившись.
«Кислое, как моча гоблина!»
«Мне не нужно вино», — хрипло ответил Марк, наконец поднимая голову. «Мне нужно понять, как мы отсюда выберемся».
«Не уходи от темы»,
— вмешалась Лира. Она сидела на бочке, чистя свои ножи. Звук скрежета стали, а точильный камень действовал на нервы.
«Почему он остановил речь? Почему он смотрел на тебя? И что, демоны побери, с тобой случилось? Ты кричал так, будто тебя резали живьем!»
Марк обвел взглядом своих спутников. Даррен, угрюмый и молчаливый, стоял у входа, прислушиваясь к звукам наверху. Финн, бледный как полотно, сжался к Гроку, словно искал защиты у горы мышц. Сирин нервно вылизывала лапу, ее уши прижались к голове. Они ждали правды. Но мог ли он сказать им правду? «Ребята, человек, который хочет сжечь этот мир, мой отец, и я только что видел, как он создал меня с помощью темной магии». Валерия зарубит его на месте. Лира выполнит свой контракт, даже не моргнув. «Он менталист», — солгал Марк. Ложь далась ему на удивление легко, словно язык сам знал нужные слова. «Сильный. Он пытался прощупать толпу, найти слабые звенья, но когда он коснулся моего разума, он наткнулся на стену».
«Стену?»
— переспросил Финн.
«Я не знаю»,
— Марк пожал плечами, стараясь выглядеть растерянным. «Может, из-за того, что я пережил в горах, или из-за того, что у меня нет памяти, но я отбил его атаку». Это его удивило и разозлило. Валерия прищурилась. Она изучала его лицо, ища малейший признак лжи. Марк выдержал ее взгляд, хотя внутри все сжималось от стыда. Он только что предал ее доверие, ее клятву.
«Это объясняет кровь», — медленно произнесла Лира. «Ментальный удар такой силы может расплавить мозги. Тебе повезло, что ты не стал овощем».
«Повезло», — эхом повторил Марк.
«Ладно»,
— Валерия выдохнула и опустила руки. Видимо, объяснение ее устроило. «Пока что».
«Допустим, ты прав, но теперь он знает твое лицо. Он объявил охоту». «Город перекрыт», — сообщила Сирин.
Каджитка вернулась с разведки неслышно, словно тень отделилась от стены.
«Везде патрули. Серые плащи, фанатики. Они проверяют каждый дом, каждый подвал. Ищут шпиона императора».
«Мы в ловушке», — констатировал Даррен. «Нам не выйти через ворота. Стены охраняют лучше, чем сокровищницу».
«Значит, нам нужно сделать так, чтобы они открыли ворота сами», — сказал Марк, поднимаясь. Ноги все еще были ватными, но он заставил себя стоять твердо. «Или найти тех, кто поможет нам выйти».
«В этом городе у нас нет друзей», — фыркнула Лира. «У нас нет, но у Империи есть враги Виктора», — возразила Валерия. «Генерал Тиберий, командующий городским гарнизоном. Он старый солдат, верен присяге. Если мы докажем ему, что восстание финансируется предателями из Совета, что Виктор связан с Мором, он может поднять легион».
«Доказательства». Марк потер висок. «Нам нужны документы, бумаги, которые связывают Виктора, Валентина и деньги».
«Лорд Касьон», — напомнила Сирин. «Кошелек восстания. Его поместье в верхнем городе. Сирин знает где».
Марк кивнул. Это был их единственный шанс и способ отвлечься от голоса в голове.
«Мы идем туда. Сегодня ночью».
Охота на призраков. План рождался в муках на грязном полу погреба среди крысиного помета и пустых бутылок. Валерия рисовала схему поместья угольком прямо на досках.
«Здесь парадный вход. Забудьте о нем. Там всегда гвардия. Здесь служебный для поставщиков. Охрана слабее, но много лишних глаз».
Она провела линию вдоль стены сада.
«Сад. Высокая стена, увитая плющом. Если перелезть здесь, мы окажемся в розарии. Оттуда есть балкон библиотеки у лорда. Кассиан любит читать перед сном. Сейф, скорее всего, там».
«Магия?»
— спросил Даррен.
«Обязательно!»
— кивнул Финн. Полуэльф уже немного пришел в себя, хотя все еще выглядел встревоженным.
«Богачи в верхнем городе параноики. Там будут сигнализации. Руны на окнах, может быть, даже стражи Гаргульи».
«Справишься?» — Марк посмотрел ему в глаза. Финн сглотнул, но кивнул.
«Я постараюсь. В коллегии мы изучали охранные контуры. Теоретически». «Теория — это хорошо», — усмехнулась Лира. «Но если ты ошибешься, нас поджарят, как тех кур на площади».
«Я не ошибусь», — Финн вскинул подбородок. «Я хочу быть полезным, не просто грузом».
Марк положил руку ему на плечо.
«Ты не груз, Финн. Ты наша артиллерия. Просто будь осторожен».
«Грок пойдет ломать?»
— с надеждой спросил орк, поглаживая лезвие топора.
«Нет, Грок, ты наш резерв», — ответил Марк.
«Твоя задача — ждать у стены. Если все пойдет прахом и нам придется бежать с боем, ты наш таран». Орк разочарованно вздохнул, но спорить не стал.
«Я и Лира идем внутрь»,
— продолжил Марк распределять роли. «Сирин, ты с нами. Нужны твои отмычки. Валерия, ты знаешь планировку. Ведешь нас до балкона. Даррен,
ты глаза снаружи.
— А я?
— спросил Финн.
— Ты с нами. Снимаешь магию.
К полуночи они были готовы. Аурелион ночью выглядел иначе. Белые стены, которые днем сияли, теперь казались костями гигантского скелета. Улицы были пусты, комендантский час, введенный Виктором, неофициально, но его люди патрулировали жестко, загнал горожан по домам. Они двигались тенями, перебежками от подворотни к подворотни. Сиерин вела их уверенно, ее глаза светились в темноте зелеными огоньками.
«Тихо!»
— она подняла руку.
«Патруль!»
Они вжались в нишу стены. Мимо прошел отряд в серых плащах. Пятеро. Вооружены арбалетами и короткими мечами. Они не разговаривали, не смеялись. Они просто шли, сканируя улицу взглядами.
«Фанатики!»
— одними губами произнесла Валерия.
«Раньше здесь ходил легион. Они шумели, гремели доспехами. Эти как призраки».
Когда патруль скрылся за углом, они продолжили путь. Вскоре перед ними выросла кованая ограда поместья лорда Кассиана. За ней в глубине сада горели огни. Слышалась музыка, тонкая, изысканная мелодия скрипки. Смех, звон бокалов.
«Пир во время чумы», — сплюнул Даррен. «Голод голодает, а они празднуют». «Они празднуют свою победу», — мрачно сказал Марк. «Пока еще не знают, что мы здесь, чтобы ее испортить».
«Финн, твой выход!»
— шепнула Лира. Полуэльф подошел к стене. Он закрыл глаза, вытянул руку, и его пальцы начали перебирать невидимые струны в воздухе.
«Сигнальная нить третьего уровня, плетение глаз виверны», — бормотал он. «Примитивно, но надежно. Сейчас...»
Раздался тихий, почти мелодичный звон, словно лопнула хрустальная струна.
«Есть!» — прошептал Финн, открывая глаза. «Окно чистое, минут на 20».
«Вперед!»
— скомандовал Марк. Он еще не знал, что этот шаг через стену станет началом конца.